Вот этот стих вот написан в Евангелии от Луки в 15 главе, в 24 стихе и в 32. Два раза вот этот стих в этой притче повторяется. И вот первый раз этот стих отец, когда вот сын вернулся домой, и он с радостью говорит эти слова: «Ибо сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся». И в этой притче говорится о духовном пробуждении. Я хотел бы привести два примера. Мы находим в Библии несколько воскрешений, где люди умирали, и потом Бог их воскрешал. И вот два примера хотелось бы привести. Это написано в Новом Завете, Евангелие от Луки, 7 глава, и в Старом Завете, 4 книга Царств, 4 главе. Я посмотрел на карте город Наин и Санам, там, где воскрешали вот эти люди, находятся очень близко друг от друга. Несколько часов ходьбы от одного города до другого. Очень близко они находятся. И вот мы читаем 7 глава Евангелия от Луки, и вот здесь написано, всего лишь в 5 стихах это описано. «После сего Иисус пошел в город, называемый Наин. С ним шли многие из учеников его и множество народа. Когда он приблизился к городским воротам, тут выносили умершего, единственного сына у матери, и она была вдова. И много народа шло за ней из города. Увидев ее, Господь жалился над нею и сказал ей: «Не плачь». И подошед, прикоснулся к одру, несшие остановились, и он сказал: «Юноша, тебе говорю, встань». Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить, и отдал ее Иисус матери его». Вот если над этим местом так размышлять, здесь написано, что вот выносили умершего, единственного сына матери, и она еще была вдова. Значит, с горем она уже встретилась. Она потеряла мужа. Когда это случилось? Может быть, не так-то и давно. И вот здесь единственное утешение в доме – сын, и он умирает. И, в общем, иссякла всякая надежда, что она когда-то с сыном будет разговаривать. Все, его сейчас выносят. Может, еще 2-3 часа она еще посмотрит на него, и больше она никогда не увидит. И вот последняя надежда полностью иссякла. И здесь очень скоро происходит чудо, на котором она даже и не могла мечтать. Встречается Иисус Христос. И он останавливает, и ей говорит, не всем, обычно, когда похоронная процессия, все плачут. Но Христос сказал именно кому? Матери, потому что больше всего переживает мать. И он говорит ей: «Не плачь». И здесь происходит воскресение. И Христос отдает живого сына матери. Еще вот одно место хотелось бы обратить внимание. 4 книга Царств, 4 глава. В этой 4 главе описано 4 события. И в это время, вот где здесь написано, жил пророк Елисей. И вот, когда он приходил в один город, Санам, и там жила одна женщина, санамитянка, со своим мужем. И вот она смотрела на пророка и говорит своему мужу: «Вот я смотрю на него и вижу, что он всегда святой. Давай ему построим горницу». И вот они построили ему такую комнату. И говорит она мужу: «И когда он будет приходить к нам в город, пусть он заходит туда, пусть он там кушает и отдыхает». И вот как-то Елисей со своим слугой, с Гиезием, были в этой горнице. И он, Елисей, говорит слуге: «Позови эту женщину. Что, может быть, у нее какое-то желание есть?» И вот она пришла. И Гиезий говорит: «У них нету детей, сына нету». И Елисей говорит: «Через год ты будешь на руках держать ребенка». И точно через год рождается ребенок. Вот проходит время, он вырос, и когда он уже подрос, и вот он пошел со своим отцом в поле. И там вот он заболел, у него голова заболела, и отец увидел, что ребенок стал болеть, и он сказал слуге: «Отнеси матери». И вот когда матери привели, и она держала его на руках, и он прямо на руках умирает. И что она делает? Взяла этого ребенка, положила в горнице у пророка, и она узнала, где пророк находится, на горе Кармил он тогда находился, оседлала осла, взяла проводника и пошла на гору, встретила пророка. И вот она вот так рассказала ему о себе, и пророк потом, только Господь открыл ему, что она, горе у нее на сердце. И он дает свой жезл Гиези и говорит, чтобы он пошел вперед, домой, и оживил ребенка. Но что делает женщина? Она падает к ногам пророка, она поняла, что у слуги не получится это. И говорит, жив Господь и жива душа моя, не отстану от тебя. И тогда пророк идет с нею. И вот они приходят туда, к горнице. И что дальше делается? Пророк оставляет Гиезию и женщину за дверью, а сам заходит в комнату и закрывает дверь. Сколько времени прошло, я вот когда читал вот это место, и вот для этой женщины, наверное, секунды были днями, минуты неделями, когда она ждала, дверь была закрыта, она не видела, что там происходит. И мы читаем, когда пророк зашел, что он сделал вначале, когда Иисус Христос на горной проповеди проповедовал, он говорил такие слова. А ты, когда молишься, войди в комнату твою, закрой дверь за собой и помолись Отцу твоему, который в тайне. И Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Так делает и пророк. Он склоняется, сначала помолился, потом мы знаем, кто читал эту историю, нам это знакомо. Он лег на ребенка, она согрелась, потом он прошелся, опять это сделал, и ребенок пробуждается. И вот потом мы читаем, и вот когда дверь открывается, и написано, она пришла к нему, и он сказал, возьми сына твоего. Она подошла ему, и в ноги поклонилась до земли, и взяла сына своего, и пошла. Вот что я хочу, какую параллель хочу вот провести между этими двумя чудесами. Там мама, все, всякая надежда иссякла, что когда-то сын будет живой. Здесь теплилась маленькая надежда, потому что по слову пророка родился сын. И вот когда она пошла, нашла его на горе, она надеялась, что сын оживет. Вот была у нее надежда. И вот как часто вот у нас, если мы за кого-то молимся, нет уже надежды. Все, с этим человеком никогда хорошее не будет. Уже и руки опустились. Я вот как-то был в одной семье, они жили здесь недалеко, и их сын стал употреблять наркотики. Они думали, если переедут в другой город, может быть, там что-то произойдет. Переехали. Через месяц еще хуже случилось. И вот я был и там, это далеко отсюда, они живут в Германии. И когда я был у них в гостях, и вот отец со слезами так подводит меня к календарю и говорит, если бы мне сказали бы, что через год или через два он уверует, я бы опустил бы руки, молился бы и ждал бы, когда этот день настанет. Но я не знаю, когда это произойдет. Но, к сожалению, вот я несколько дней назад звонил, он еще не уверовал. Они до сих пор еще молятся и переживают за него. Эти чувства нам знакомы, эти переживания. Еще есть одно такое вот переживание, где отец переживал. Вот мы читаем в первой книге Библии, в Бытие, когда братья продали Иосифа. И вот что интересно, вот в большой семье, я сам из большой семьи, и вот эта тайна, я вот подсчитал, сколько лет Иаков не виделся с Иосифом. И вот так в одном стихе это не написано, но в трех стихах, если соединить, то можно точно подсчитать, сколько лет Иаков не виделся с Иосифом. В 17 лет его продали, в 30 лет он стал вторым человеком в Египте, и потом, когда братья второй раз пришли, когда он им открылся, он говорит, 7 лет изобилия уже прошло и 2 года голода. Это 9 лет, 39 лет ему было, когда Иаков пришел к нему. 17 лет продали. 22 года Иаков не виделся со своим сыном, с любимым сыном Иосифом. И вот 22 года 10 братьев были у отца, 11 братьев. И, вернее, Вениамин это не знал, 10 братьев. И эта тайна сохранилась. Вот мне это просто интересно. Вот иногда вот в большой семье как бывает, если кто-то поссорился, какая-то тайна, я расскажу маме, раз и рассказал. Но здесь сохранилось. Иаков до конца не знал, что Иосиф живой. И вот когда Иосиф открылся братьям и говорит, жив ли еще отец, чтобы они его привезли. И вот они приходят когда домой, и вот мы читаем 45 глава Бытия с 25 стиха написано: «И пошли они, то есть братья, из Египта, и пришли в землю Ханаанскую, к Иакову, отцу своему. И известили его, и сказал: Иосиф жив, и теперь владычествует над всей землей египетской. Но сердце его смутилось, ибо он не верил им. Когда же они пересказали ему все слова Иосифа, которые он говорил им, и когда увидел колесницы, которые прислал Иосиф, чтобы вести его, и написано: тогда ожил дух Иакова, и сказал Израиль: довольно, еще жив сын мой Иосиф, пойду увижу его, пока не умру». И вот здесь написано: тогда ожил дух Иакова. 22 года, это не 2 года, не 2 месяца, 22 года переживаний. Он не мог успокоиться, то, что сын потерялся. И вот не мог он успокоиться. И здесь извещает ему такую радостную весть. И вот тогда он оживает. И он говорит: поеду, увижу моего сына, пока еще живой. И вот написано, когда встреча, когда они приближались к Египту, и Иосиф тоже не мог оставаться, вот как... Отец, когда не мог ждать, когда блудный сын, он побежал навстречу. И здесь также написано: Иосиф запряг колесницу свою, выехал навстречу Израилю, отцу своему в Гесель, и увидел его, и пал на шею его, и долго плакал. Знаете, когда сын уходит, слезы, когда его нет, слезы, и когда приходит, тоже слезы, но в слезах есть разница, есть слезы горя, есть слезы радости. Вы знаете, бывал я в некоторых семьях, всегда слезы, и один раз я бывает, тоже слезы, но слезы радости. Сын уверовал, оставил эту прежнюю жизнь, бросил все наркотики, обратился к Богу, и действительно, это нельзя просто говорить, нельзя. Когда мы читаем, 10 прокаженных исцелились, и написано, один, увидев, что он исцелился, возвратился, и написано, громким голосом прославляя Бога. Это не может быть шепотом. Когда Господь вырывает из такого рва погибели, нельзя молчать, нельзя шепотом говорить, и громким голосом прославляя Бога. И вот, если вернуться опять к этой притче, возвращение блудного сына. И вот так, если вот следить за этими фразами. Вот когда он взял все свое имение, ушел в дальнюю страну, и написано, и настал великий голод. Сначала я думал, просто голод. Но потом я смотрю, написано, великий голод настал в стране, там, где был сын. А когда этот голод настанет? И вот есть такое одно место. Вот я читал вот книги «Плач Иеремия». И здесь вот пророк оплакивал за свой израильский народ. Он в таких переживаниях был. И особенно он обращается к матерям. И он говорит такие слова: «Вставай, взывай ночью при начале каждой стражи, изливай как сердце, как воду сердце твое пред лицом Господа, простирай к нему руки твои, о душе детей твоих, издыхающих от голода». Вставай, взывай ночью при начале каждой стражи. В сутках 8 страж, 4 дневные, 4 ночные. И вот с 6 вечера начинаются ночные стражи. И вот вставай и взывай ночью при начале каждой стражи о детях. И тогда настанет великий голод в той стране, где наши дети находятся, где ваши дети находятся. И они скажут: в доме отца моего хлеб в избытке, и возвращусь в дом туда. Пусть Господь вас благословит. Молитесь дальше. Господь непременно услышит и вспомнит ваши слова. Это Господь может сделать. Люди, и у нас есть такая способность забывать, но Господь не забывает. И вот в этой же истории о Иосифе, там, когда он попал в темницу, и он растолковал два сна двум людям, виночерпию и хлебодару. И вот он одному говорит, виночерпию, он ему такую хорошую новость сказал, что он останется живой, вернется на свое место. И он потом попросил его: вспомни обо мне, когда тебе хорошо будет. И мы читаем дальше. И не вспомнил главный виночерпий об Иосифе и забыл его. Это люди, которые способны забывать. Христос, Бог, не забывает. Он вспомнит непременно. Недавно я был у одного брата, и он мне рассказал такой один трогательный пример. Хотелось бы его привести тоже. В одной большой семье отец был пресвитером церкви. И вот большая семья, и вот начали видеть старший сын. Вот не стал посещать собрания. И вот так вот в мир начал смотреть. Друзья такие появились. И вот как-то вечером ждут они его домой. Открывается дверь. Заходят несколько парней и заносят пьяного сына, невменяемый. Бросили его на диван. Начали извиняться, что мы не с ним, мы его просто встретили, мы не соучастники, и ушли. И вот отец посмотрел так на сына, и вот сквозь слезы так отнес его в спальню. И на следующий день, когда он уже после работы вечером пришел, и говорит: «Сынок, мне надо с тобой поговорить». И они ушли в другую комнату, и он говорит: «Сынок, ты самый старший в нашей семье. И ты знаешь, когда ты еще не родился, у нас некоторое время не было детей, и мы молились, чтобы Господь даровал нам детей. И ты знаешь, мы о чем еще молились? Если Бог нам даст детей, что мы всех детей приведем к Богу. Ну как ты думаешь, если я сейчас стану пред престолом, и Господь у меня спросит, где твои дети, что мне ответить? Скажи мне, ну что мне ответить? Как ты думаешь?» И вот он начинает плакать. И вот и сын начинает плакать. И потом отец принимает такое решительное решение и говорит: «Слушай, ну в ад ты не пойдешь. Господь нам дал тебя, чтобы ты пришел к Нему. В ад ты не пойдешь. Я буду поститься, я буду молиться, пока ты не уверуешь. И вот пусть Господь благословит, чтобы мы действительно взяли вот такое решение, чтобы молиться, чтобы вымаливать у нашего Господа наших детей, и чтобы они могли обратиться, потому что Господь дает жизнь». Когда Рахиль не могла родить детей, и она вот подходила к Иакову, к мужу, и говорит, чтобы ребенка дать. А он говорит: «Разве я Бог дать тебе ребенка? Господь дает жизнь, только Господь. Пусть нас Господь благословит. Аминь».